и к жизни не стареемой представльшися. Когда я обращаю слова мои к различным людям, таким же, как я, или превышающим меня своими дарованиями и способностями, то они произносят имя мое, понимая под ним телесные и душевные признаки существа моего, подобно тому, как мы свое отражение в зеркале считаем своим настоящим обликом в неведении ума своего. Мир не видит истинное, ибо оно сокрыто от взора людского, искаженного грехом незнания Бога. Всякий человек запечатан печатью неведения и не проникает смертный взор человеческой души в свои же глубины. Лишь когда благодать Твоя, Христе Спасе, коснется духа человеческого, то он срывает напрочь печать неведения, и ты ставишь на нем свои небесные печати, печати Духа Святого, печать смирения, печать кротости, печать рассуждения, печать разумения, печать созерцания, печать богоподобия и печать божественной любви. И каждая печать удостоверена честным крестом Твоим, Спаситель мой Иисусе, даром небесного бессмертия. Поэтому имя мое, как и каждого человека, не полученное от земных родителей, а дарованное самим Отцом Небесным, бессмертие. О, как свято имя сие! Истинное имя всякого человека, рожденного Тобою, Господи Иисусе, в жизнь вечную и нетленную. Гости сменяли гостей на Новой Фиваиде. Вскоре я почувствовал недомогание. Похоже, от приехавших из России паломников я заразился гриппом. У меня вновь поднялась температура, и я слег. Верный отец Агафодор вновь начал колоть мне антибиотики и приносить еду в мою келью и в келью монаха Симеона. Почти месяц я провалялся на своем деревянном топчине, с тоской глядя в зимнее небо, по которому неторопливо плыли клубящиеся серые тучи. Как только здоровье мое пошло на поправку, братья вывезли меня на Корфу. Продышавшись здоровым и целебным адриатическим воздухом, я вернулся в скит, намереваясь отправиться к монаху Григорию, надеясь, что его уже выписали из клиники. Но все обернулось иначе и гораздо трагичнее, забрав мои последние силы. Вернувшись на Новую Фиваиду, я с большой скорбью обнаружил, что снова тяжело заболел мой отец. Грипп перешел в воспаление легких. По коридорам корпуса ходили паломники, чихая и кашляя. Они прилетели в Грецию, чтобы помолиться и заодно подлечиться. Как я не упрашивал гостей принять серьезные лекарства, чтобы не заразить отца, они предпочитали кашлять и чихать, попивая душистые травки. Грипп снова накинулся сначала на меня, не имеющего никакого иммунитета, а затем на монаха Симеона. Вместе с отцом Агафодором мы принялись лечить старика, но ему становилось все хуже. Я, полубольной, еще держался на ногах, но отчаяние начало овладевать моей душой. Отец горел огнем. Высокая температура убивала его, он начал хрипеть. Пришлось вызвать врача, монаха из русского монастыря, отца Климента. Спасибо этому доброму человеку. Он приехал незамедлительно, и мы уже не отходили от больного. Мощные уколы антибиотиков привели отца в сознание, и он начал узнавать окружающих. «Папа, тебе стало лучше», — обрадовался я, поглаживая ладонью его слипшиеся от пота седые волосы. Утром его удалось пособоровать и причастить. Отец говорить не мог, но с улыбкой помахал мне рукой. Мне показалось, что он идет на поправку. Увы, радость моя была преждевременной. Монах Симеон снова впал в забытье, и температура начала расти. Когда я накладывал на его горячую голову повязки, намоченные в холодной воде, они тут же высыхали. Отец Климент горестно сказал мне: «Симон, дела у нас плохие». «Почему они плохие, отче?» — разволновался я. «Пока мы с вами колем антибиотики, нам удается на время сбивать у больного высокую температуру, но, боюсь, почки у него могут не выдержать. Я думаю, что печальный исход неизбежен». Монах Симеон начал задыхаться и хрипеть. Полусидя на подушках, он сделал глубокий вдох, но выдоха не последовало. «Симон, Симон, смотри, из макушки твоего отца душа выходит!» — изумленно воскликнул доктор. Действительно, тонкое и светлое, словно нематериальное облачко, похожее на неуловимый пар, легко вышло из головы отца и рассеялось в воздухе при нашем полном молчании. Я положил руку ему на голову. Она все еще была теплой, и такой оставалось до вечера. Ну, вот и все. «Царство небесное монаху Симеону», — сочувственно сказал отец Климент. «Сделали, что могли». Я молился, не переставая. Собрались фиваитские братья. Отец Агафадор начал готовить все нужное для погребения. Виктор отправился в столярную мастерскую делать крест, остальные пошли копать могилу возле храма святых апостолов Петра и Павла. После заупокойной панихиды мы похоронили монаха Симеона и водрузили кипарисовый крест на его могиле. Монах Симеон, 1915-2004. Паломники принесли с моря белые камни и обложили ими могильный холмик. Просматривая свои записи, в которых были собраны рассказы и притчи отца, я решил посвятить ему книгу, написав ее от его имени — «Монах Симеон Афонский». На то, что такой псевдоним автора может дать повод для разного рода измышлений, я махнул рукой. Для меня отец навсегда остался Симеоном Афонским. В этих рассказах и притчах мне хотелось рассказать о сокровенной сути духовной жизни и практики, передав их словами притч и жизненных историй, по большей части поведанных мне отцом, сподобившимся милости Матери Божией почить на Афоне. Книга получила название «Таинственные беседы» или «Сокровенные истины». Я служил и служил литургии о новопреставленном монахе Симеоне. Отошла и растворилась в молитвенной благодати скорбь об ушедшем отце. На сердце светлело при воспоминании о том, что он скончался монахом, соборован и причащен, упокоившись во владениях Пресвятой Богородицы, в ее богодарованном уделе, Святой горе. Но лишь закончились 40 дней поминовения монаха Симеона, другая скорбная весть пришла теперь к моему другу, иеромонаху Агафадору. Нам сообщили, что его отец после инсульта находится в реанимации, в бессознательном состоянии. Мы срочно вылетели в Харьков, где в реанимационной палате увидели неподвижного протоиерея Иоанна, дыхание которого поддерживалось только аппаратами. Мне всегда нравился этот человек своей прямотой, верным служением Богу и любовью к людям. Мы с иеромонахом собирались забрать на Фиваиду этого достойного человека, но Бог рассудил иначе. Мой товарищ находился в подавленном состоянии, поэтому чин елеосвящения мне пришлось совершать одному, прямо в палате. Лишь только закончились последние молитвы, как на мониторе появилась сплошная белая линия и раздался тревожный сигнал аппарата. Отец Иоанн скончался, словно до последнего мгновения дожидался любимого сына и этого соборования. Как будто он попрощался с нами и с последними словами завершающей молитвы отошел ко Господу. Последующие хлопоты и похороны почившего протоиерея вконец измотали меня. Еле живой от усталости, появился я на Новой Фиваиде вместе со скорбящим иеромонахом. Хотя приближалась Пасха, желание помолиться всей душой и сердцем в уединенной Афонской пещере увлекло меня в любимые скалы и леса. На этот раз я поднимался один, с трудом нацедив воду по каплям в 10-литровую флягу. Ноги и руки дрожали от напряжения, но духом я чувствовал себя в этих обрывах и пропастях Афона, как дома, в родной комнате. Прижавшись щекой к шершавой бугристой стене пещеры и закрыв от счастья глаза, я всей душой со слезами благодарил Матерь Божию за радость пребывания наедине с Богом. Скоро среди каменных стен затрепетала палатка, наполнившись упругим горным воздухом, когда я закрепил ее на растяжках. Вновь чувство свободы от зимних тревог и нескончаемых скорбей ожило в груди. Вознамерившись пребывать все дни без малейшего отвлечения, душа моя углубилась в молитву, восходя по незримым ступеням от созерцания к созерцанию. Молитва перестала оставлять меня даже ночью, преображая обычные сонные провалы в целиком сознательную жизнь, где молитвенная струя текла и текла, связуя воедино день и ночь. Как отрадно было засыпать с молитвой, но еще отраднее стало просыпаться с ней в живом, трепещущем сердце. Пасхальный перезвон колоколов от Кавсакалии до Великой Лавры наполнил афонские леса радостным гулом. Слезы счастья и благодарения Богу за благодатное воскресение души возводили молящуюся душу в небеса созерцания, соединяя ее с воскресшим Господом и благоговейно славя Бога за всю Его беспредельную любовь каждому страдающему и любящему сердцу. Там, в горном уединении, сердце мое встретилось с настоящей Пасхой, Пасхой новой жизни в божественной благодати, в беспрерывной молитве и неотвлекаемом созерцании воскресшего Христа, истинного и единственного Бога моего сердца. Все последующие дни и ночи слились в один непрерывный праздник, праздник обновленной души, восприявший без всяких сомнений торжествующую жизнь в Господе, в которой слово «Иисус» трепетало в милующей тихости преображенного духа, полного света Христова. В этом свете Христовом была совершенная свобода, как будто с глаз сдернули повязку. В великом счастье и облегчении от земных тягот дух жил Христом и повсюду, прямо и без усилий, видел лишь одного Христа. Спустившись в скит, я узнал от отца Агафодора, что звонил отец Пимен и передал мне свои соболезнования. Игумен только не понимает, батюшка, как можно Пасху праздновать одному в горах? Вопросительно глядя на меня, сказал иеромонах. Я промолчал, но следующее его сообщение обрадовало меня. Мне знакомые греки в Дафне сказали, что старца Григория привезли в монастырь после операции. Совсем больной, говорят. Я отправился в монастырь, отложив все дела и надеясь увидеть живым своего наставника. По пути удалось просмотреть все вопросы, собранные в записной книжке. Старец оказался в своей келье на койке, худой и сильно изможденный. Рядом у постели отца Григория сидел молодой монах, приставленный игуменом для ухода за больным. — О, отец Симон, сколько лет, сколько зим! Благослови! Слабым хрипловатым голосом приветствовал меня старец. Монах, сидевший у койки, встал и, взяв благословение, тактично вышел. «Как же так? Умираю я, а ты выглядишь так, словно вернулся с того света». Своего отца хоронил Геронда, потом отца иеромонаха Агафадора, и два раза болел воспалением легких. С печалью поведал я наставнику происшедшее за это время злоключение. «Все, что для нас не благо, для Господа благо, отче Симони, ибо Он всем ищет спасение. А как вы себя чувствуете, отче? Готовлюсь развязаться со своей болезнью», — через силу улыбнулся старец. «Даю врачам полный отпуск, так сказать. А тебе время задать свои вопросы». Монах чуть приподнялся на своих подушках. «Говори, слушай». Обрадовавшись возможностью увидеть и услышать старца, я поспешил с вопросами. «Отец Григорий, чего еще нужно искать, если теперь Христос со мной, в моем сердце? Мне представляется, что выше этого в созерцании ничего нет. Не так ли?» Старец вопросительно поднял бровь. «Ну-ка, повтори поподробнее, что ты видел в созерцании?» Стараясь не упустить ни одной детали, я поведал монаху о своих переживаниях. «Геронда, даже трудно все перечислить. Несмотря на жизненные напасти, благодатное присутствие Христа начало постоянно пребывать в сердце, находился ли я в молитвенном созерцании или же когда молился без всякого отвлечения, даже когда спускался за водой или поднимался с флягой за спиной по веревке в пещеру. Чувство совершенной свободы во Христе все это время переполняло мою душу. Сопровождаемое сильным переживанием блаженства, словно в ней воцарился нескончаемый день благодати. Ум стал совершенно простым и цельным, объединив все силы в созерцании и единении со Христом. За время пребывания в горах множество духовных переживаний от присутствия Христа в сердце и различные понимания и откровения Евангелия приходили в мой ум, порождая многочисленные идеи и понятия, сопровождаемые духовной, непередаваемой радостью. Это так здорово, отче! Обо всем этом я с восторгом рассказал монаху Григорию, внимательно слушавшему меня. «Ну что же, все рассказанное тобой естественно для созерцания», — промолвил старец. «И в этом нет ничего необычного. Умерь свои восторги. Необходимо научиться жить и дышать одним лишь Христом. Достиг ли ты чего-нибудь большего, чем это? По сравнению с достижениями великих святых, разве твои переживания и восторги что-либо значат? Чему ты так радуешься? Есть ли в твоей радости смирение? Не умаляя того, к чему ты пришел, скажу. Если твои созерцательные достижения не пропитаны смирением и сознанием своего недостоинства, все это лишь коварные уловки дьявола. Все твои переживания приходящие временны. Обрети то, что никогда не проходит и никуда не уходит. Стяжи то, что перейдет с тобой в жизнь вечную». Я сидел, опустив голову, стыдясь своего восторга. «Понимаешь, о чем я говорю?» — спросил отец Григорий, приподнявшись и положив руку на мое плечо. «Да, отче, понимаю», — стыдясь самого себя, ответил я. «Даже если тебе, патер, кажется, что ты хорошо понимаешь услышанное, что может оказаться неглубоким пониманием, старайся все постигать практикой. Слушать и не следовать услышанному — то же самое, что удерживать чистую воду в грязных ладонях. А гордиться одним лишь знанием слов — все равно, что хвастаться перед тем, кто хочет пить, треснувшим кувшином, из которого вытекла вода. Бог — это абсолютное смирение, а дьявол — предельная гордость. Человек же находится посередине, словно трость, колеблемая ветром. К чему клонится его сердце, тем он и становится. Следует хорошенько закрепить в памяти, отец Симон, следующее. Когда возникнут сильные и серьезные искушения, твои детские восторги и временные духовные утешения тебе не смогут помочь. Ты все еще привязан к умозаключениям, как тяжело больной к своей болезни. Сейчас ты радуешься, но эта радость не останется в тебе навсегда. Ты еще не соединился окончательно со Христом и блуждаешь во тьме. Если же ты посчитаешь в тайне свои духовные достижения высшими, то не сможешь достичь полного богопознания, поскольку ты не избавился до конца от греха эгоизма и его греховных представлений. Отец Григорий глубоко вздохнул и откинулся на подушку. Считая, что твои ощущения и есть конечная истина, ты сам себе создал сильное препятствие к спасению. Стремись к подлинному безмолвию и истинной исихии, в которой пребывали отцы, закончил он разбирать мои высказывания. Сильно пристыженный речью старца и ощущая в себе уныние, я спросил: «Что же мне теперь делать, отче?» «Очисти себя полностью от всяких привязанностей, какие бы они ни были, даже к своей духовной практике, кроме одной совершенной любви к единому Господу Иисусу Христу, и накрепко прильни к Нему всем своим сердцем, никогда не считай ощущения, возникшие в созерцании, за нечто высшее. Отбрось прочь всякое уныние и свои младенческие восторги. Отдай в созерцании свое сердце без остатка возлюбленному Иисусу. Позволь Ему свободно царствовать и священствовать в твоем сердце. Отче дорогой, прошу вас, разъясните мне простыми словами, что такое сама суть созерцания. Потому что, читая возвышенные поэтические отступления святых отцов в переводах с греческого о созерцательной жизни, я запутываюсь в бесчисленных описаниях и толкованиях. Старец усмехнулся, понимающе кивнув головой. Греки всегда отличались особой искусностью в речах и сильным даром ораторства. Этого у них не отнимешь. Слушай же. Изложу тебе эти понятия, как могу. Созерцание есть цельное и сознательное постижение Христа во Святом Духе, пребывающего в средоточии человеческого сердца, то есть в самой глубине сознания, которое в Священном Писании называется Духом. Созерцание или безмолвие – это духовная практика, ведущее к такому богопостижению. Это есть пребывание во Христе, в Его нетварном свете, без всяких отвлечений ума. Будь неисходно в созерцании, и так избежишь отвлечения внимания в свете Христовом. Через свет человек Бога творится и удостаивается беседы лицом к лицу с Богом, пишет святитель Палама. Вся цель священного созерцания состоит в том, чтобы упрочить это единение и дать ему возрасти до полной зрелости в свете Христовом, ибо так созерцатель, в каких бы условиях он ни находился, всегда остается в божественном созерцании. Если такое постижение не входит полностью в жизнь человека, то никакие объяснения и книги не дадут ему этого созерцания. подлинность священного созерцания должна утверждаться на основных неизменных положениях. Первое. Созерцание утверждено на абсолютной истине. Абсолютная истина – это Господь Иисус Христос и Его Святое Евангелие. Второе. Созерцание утверждено не на каком-либо учении, но на совершенной вере. Совершенная вера – это православие. Третье. Созерцание утверждено не на умственных догадках, но на полноте благодати. Полнота благодати – это Святой Дух. Четвертое. Созерцание утверждено не на внешних приемах, но на внутреннем благодатном преображении человеческого духа или сознания. Его благодатное преображение – это прямое и действительное соединение со Христом и в Его лице со всей Пресвятой Троицей. В келье наступила тишина. Я старался поглубже запечатлеть в своем сердце проникновенные слова наставника. За окном гомонили воробьи, готовясь к ночлегу. Колокол давно отзвонил и вечерню, и повечерие, но я этого даже не заметил. «Отец Симон», — прервал мою задумчивость монах Григорий, — «тебе на Фиваиду нужно спешить или нет? Если нет, то переночуй у нас. Утром помолись на литургии, а потом мы продолжим беседу». «Благословите, Геронда!» Я вышел из кельи во дворик, освещенный закатными лучами, отражающимися в цветных стеклах монастырского храма. Монахи устроили меня в крохотном архандарике. Взволнованный встречей с моим любимым наставником, я долго не мог уснуть, молясь в своей каморке. Состояние его здоровья вызывало у меня тревогу. После литургии мы вновь остались в келье наедине со старцем. Он опять обратил внимание на мой усталый вид. Две смерти пережить для меня оказалось непосильной ношей, отче. Вдобавок в Москве отец Кирилл сильно болен, а теперь и ваше здоровье тоже внушает мне серьезные опасения. Кругом, куда ни глянь, одни скорби. В моих словах прозвучала печаль, но отец Григорий в это утро выглядел особенно бодрым. Не следует вешать нос, молитвенниче. Для монаха смерть — отдохновение, а не тягота. Это со стороны жалко больного. А монах, когда он болен, давно приготовился к смерти, которая для него есть встреча с возлюбленным и сладчайшим Иисусом. Знаешь монашескую поговорку? Родился — страдай, страдаешь — спасайся. Так-то, отче Симоне. Что наиболее тягостно для людей перед кончиной, продолжал монах. Духовное неведение души, которое в ожесточении и ослеплении попирает драгоценный жемчуг слов Святого Евангелия, открывающего нам свободный вход в Царство Небесное еще здесь, на земле. Но разве Святое Евангелие не великое благо? После него нужно ценить как редкое сокровище слова святых отцов и подвижников Церкви, а также слова своего старца, идущие из его сердца, из самой глубины истины. Только не забывай о том, что, когда долго поживешь со святым человеком, можешь даже в нем увидеть недостатки, поэтому всегда пребывай в смирении. Отче, но бывает и так, что многие люди, даже монахи, останавливаются в духовной жизни и поворачивают вспять. Увы, бывает и такое. На войне, как на войне. Тот, кто вышел из мира, познав чету его радостей, если вновь вернется обратно, отступив от своей цели, уже никогда там не найдет даже следа тех утешений, которые вкушают мирские люди. Поэтому никогда не отступай от своей цели. В ней даже поражение и неудача выглядят достоинством в очах Божиих, потому что жизнь такого человека была посвящена стяжанию богопознания и спасения. Бороться с миром и спасаться от него — разные вещи. Во всякой борьбе всегда есть элемент заблуждения, а в спасении приходит совершенная свобода от всего земного. Поэтому радуется душа моя, готовясь уйти в горнее ко Христу, которого возлюбила с юности. Отец Григорий, мне не до конца ясно отношение Бога Отца и Сына Божия к нашему спасению. Не могли бы вы сказать что-либо? Христос, сидя одесную Отца, никогда не оставляет своего человеколюбия, а, пребывая с людьми, всегда был един с Отцом Небесным. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 30. «Я и Отец одно». В этом для нас заключена тайна нашей духовной свободы, спасения и послушания. «Отец во мне, и я в нем». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 38, по слову Христову. Соединившись через послушание воедино в духе с Господом, мы никогда не должны оставлять всемерную любовь к ближним, а помогая и служа людям, не прекращаем пребывать в совершенном единении со Христом и таким образом с Богом Отцом. Именно к такому единению с Отцом Небесным возводит душу молитва, дарованная нам Христом, Отче наш. А правда, что есть два причащения, как говорят монахи на Афоне? Поясните, Отче. Некоторые вещи не следует понимать буквально, без духовного рассуждения могут возникать ошибки. Что имеется в виду под этим высказыванием? Хлеб и вино, предлагаемые Церковью и претворенные в тело и кровь Господа Святым Духом, мы принимаем на литургии, а непосредственно Святого Духа, нисходящего в сердца наши, мы принимаем как небесный огонь в молитвенном созерцании, которому возводит душу Царь Царей Иисус Христос. Как это понять, отец Григорий? Разве к созерцающей душе Святой Дух нисходит в виде пламени, как у святых апостолов? Такое бывает очень редко и у немногих подвижников, ставших светильниками православной веры, например, таких, как преподобный Симеон Новый Богослов или ваш русский преподобный Сергий Радонежский. Обычно благодать в душе увеличивается неприметно, пока полностью не изменит и не преобразит доверившуюся ей душу, являясь ей в завершение, как нетварное сияние славы Божией, зримо и явственно. Как поведали апостолы, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Евангелие от Луки, глава 24, стих 32. Старец подтверждает освящение души опытом, а духовные тексты подкрепляют словом. Неужели можно подтвердить спасение обычным рассуждением? Здесь существует путаница не только у мирян, но и у монахов. Есть душевное или умственное разумение. Такое разумение греховного ума есть не что иное, как бесовское, ибо оно полностью подчинено бесам. От него разногласия, споры, угрозы и раздоры. И есть духовное рассуждение. Духовное значит благодатное, поскольку в нем пребывает веяние Святого Духа. Только духовный может понять духовного человека и никогда иначе. Почему отчи, святые отцы, писали об этом мире, что он есть тень и сон? Как к нему относиться? В действительности истинно существует лишь святая и преблагая Троица. Все остальное тварно, не имеет самостоятельного существования и подвержено беспрестанному изменению, подобно ветру или бегущей тени, которые нельзя удержать. Не постигая неизменной троичности божества, дух человеческий устремляется в мир, но не может там ухватить ничего, поскольку все превращается в прах. Красота, которую мы как бы в отраженном виде наблюдаем в мире, на самом деле сокрыта в душе человека. Душа, преображенная Духом Святым, становится подобной неизменному и неразрушимому Богу, сама притворяясь в истинно существующую личность, вечную и богоподобную. Не написано ли в законе вашем: «Я сказал, вы боги»? Говорит Иисус, Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 34. Геронда, вы часто рассказываете мне о духовной свободе. Что вы имеете в виду под этим словом? Свобода свободе рознь, отец Симон. Есть понятие человеческая свобода. В такой свободе мы свободны лишь в одном, в нашем выборе благодати или греха. Во всем остальном человеческая свобода — это полное рабство греха и смерти. Но духовная свобода — нечто совершенно иное. В ней мы вступаем в абсолютную свободу во Христе и живем Его свободой, как своей личной свободой по дару благодати. Есть такое возвышенное состояние созерцания, в котором мы можем реально постигать божественную свободу, когда слова и помышления прекращаются, и сердце молится в вздыхании неизглаголанными. Послание к римлянам, глава 8, стих 26. Как же применима духовная свобода в нашем спасении? Сначала мы спасаемся, а потом становимся свободны, или наоборот. Сначала мы обретаем свободу, а затем приходит спасение. Спасение или духовная божественная свобода по сути одно и то же. Спасение есть совершенное освобождение от греха и смерти. Обретается же совершенное спасение через постижение нашего богопросвещенного духа или сознания, как если бы мы в своем доме увидели тень человека и испугались, но позже, обнаружив, что это была лишь тень, вздыхаем с великим облегчением. Мы рабы дьявола лишь потому, что наш ум впал в неведение Бога, но можем стать сынами Божиими, принимая все благодатное наследство Бога в свое собственное видение, как Его дар, и постигая в священном созерцании свое прирожденное богоподобие через благодатную помощь Святого Духа. Наивысшее из духовных созерцаний — Царство Божие — это созерцание Пресвятой Троицы. Царство Небесное — это созерцание Христа и ангельских сущностей. прежде созерцания Святой Троицы, дух входит в созерцание безвидного света. В безвидном свете дух человеческий созерцает красоту собственного существа как чистого образа Божия. Бог же созерцается в своем безвидном свете. Через видение света удостоверяется сыновство. «Сей есть Сын мой возлюбленный» — Евангелие от Матфея, глава 3, стих 17. Разъясните мне, пожалуйста, Отче, сам процесс созерцания. Мне, не отрываясь, хотелось слушать и запоминать слова старца, подобные глаголам вечной жизни. Бог, сияя как нетварный свет в чистом сердце или уме, привлекает его любовью. Тогда умолкают движения души и тела. Небесный свет Пресвятой Троицы покрывает человека таким образом, что тогда он не видит ничего, кроме него. Вспоминай слово Христово. Евангелие от Иоанна, глава 12, стих 36. «Веруйте в свет, да будете сынами света». Внутренний наш человек, обновленный Духом Святым, обретает око боговидения и дар слышания божественных глаголов, как тонких гласов благодати. В период божественного восхищения Бог поддерживает душу как свое духовно рожденное чадо, чтобы она не утратила его в своем ликовании. Тогда преображенная душа перестает вкушать с древа познания добра и зла, перестает различать грешников и праведников. Она во всех людях ясно зрит Христа, и всех их со слезами объемлет своим любящим сердцем. Но полнота совершенства на земле не достигается окончательно. Наш внутренний слух и наше духовное зрение, которое все видит, как в тусклом стекле, не непогрешимы. В мгновение наивысшего созерцания Святой Троицы дух человека, таинственно обоженный благодатью, видит как бы начатки божественного совершенства, но во всей полноте обретает его лишь освободившись от уз тела в момент исхода из бренной плоти. Геронда, а кто из подвижников приходит к божественной любви? Такая любовь всецело свойственна тем, которые стали сынами Божиими. То есть всепоглощающее устремление к беспрерывному созерцанию красоты Божией, где прекращаются всякие иные желания. Это есть совершенство любви. Небесная любовь — это бесценный дар Господа, который соединяет душу с Богом посредством огня благодати. Начало любви — самоотдача души возлюбленному Иисусу, а вершина любви — совершенное единение с Божественной Троицей. На высшей степени любовного созерцания дух человеческий покрывается светозарным облаком видения Святой Троицы, где остаются в вечном единении любящий и возлюбленный Христос. Это и есть то, что называется обожение, Отче. Все подвижники и святые обожены этим жаром божественной любви. Благодарные этой священной любви души блаженных, возлюбивших Господа, до конца вопиют, книга пророка Исаии, глава 6, стих 3, «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Этот жар небесного огня, возгоревшись в душе, истребляет бесследно все волчцы и тернии грехов, наполняя всю ее несказанным невечерним светом и блаженством. один и тот же огонь называется и огнем поедающим, и светом просвещающим. Так пишет преподобный Иоанн Лествичник. Господь Иисус Христос в созерцании видится в несказанной светлости, чистоте и сиянии истинного божественного света, которым созерцающая душа омывается, просвещается и очищается. Поэтому сыны Божии сами есть свет. Значит, отец Григорий, созерцание, как и молитва, должно быть непрестанным. Именно от непрестанного воззрения ума ко Господу, от светоносного осияния славы Его в сердце созерцателя ярко разгорается огонь любви к Богу. Вначале в созерцании нам является умиротворенный ум так, как он есть, подобный кристаллу или стеклу, в котором отражается нетленное сияние божества. В этом сиянии святые души облекутся светом, и они будут сокрыты в нем. Их сущность станет целиком зрением, целиком духом, целиком постижением. В том месте, где будут обитать святые, все есть свет, ибо все сущее там есть этот непостижимый свет. Геронда, а как взаимосвязаны спасение и нетварный свет? Спасение, отец Симон, это все большее приобщение к божественному свету, истинному просвещению души, потому что Бог — это море света, гора света, а Его благодать — покров света. У преподобного Симеона Нового Богослова сказано: «Бог же есть свет беспредельный, а также и непостижимый». Итак, стремись постичь Бога так, как Он есть, отбросив навсегда свои выдумки и представления, созданные греховным умом и его привычками. Тогда твое сердце навсегда утвердится во Христе. Спасайся в Господе, дорогой, а я помолюсь о тебе. Открываю глаза, Иисус во мне. Закрываю глаза, Иисус во сне. И дыхание — молитва, и молчание — молитва. Открываю глаза, закрываю ли их? О сердце, в тебе Иисус один для нас двоих. «Душа моя скорбит смертельно», — сказал ты Иисусе в молчащей и трепещущей темноте Гефсимании, Евангелие от Матфея, глава 26, стих 38. «Ныне изнемогает в скорби сердце мое, теряющее на земле родных и близких. Поистине легче не знать их, чем бессильно терять таковых, уходящих навеки, твою непостижимую вечность. Трепещет и моя душа, словно сад Гефсиманский, праведных судов твоих, коими ты судишь, сердцеведче, сердца человеческие. Ты безгрешный страдал и принял мучение добровольно. Как же не страдать мне, столь много согрешившему пред тобою, что не начал призывать святое имя Твое с младенческих лет и уповал заменить Тебя неисповедимое блаженство признаками земного бессмысленного счастья. Смертью наших близких Ты, Господи, открываешь мне истинный смысл апостольских слов — жить, дорожа временем, потому что дни — лукавы. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 16. Не хочу рабствовать здесь страстям моим, но желаю царствовать духом в Тебе, Иисусе, вечно, ибо Ты — Царь живых и всех созерцающих славу Твою во свете неприступном каждый день и каждый час воспевающих Тебя непрестанными молитвами и предстающих в божественном созерцании пред Тобою, Богом своим, Творцом и Владыкой.